авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я главный редактор радиостанции Роман Бабаян. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Ну, давайте сразу же телефоны наши, вообще все, что у нас есть, я вам сейчас назову. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-4-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». И, конечно же, идет трансляция на Ютьюбе. Заходите на YouTube. Находите наш канал на Ютьюбе, он называется очень просто «Говорит Москва», заходите, подписывайтесь и смотрите, собственно, на нас. Можете, значит, написать все свои мысли, сообщения, там, я не знаю, друг с другом поговорить в нашем чате, в чате нашей трансляции. Это такая живая штука, которая просто вот живет иногда даже, мне кажется, своей жизнью. Итак, друзья, значит, давайте по традиции я попробую вам рассказать о главных событиях, которые минувшей недели, о главных новостях, которые разворачивались на минувшей неделе и которые нашли продолжение сегодня. По большому счету, на самом деле, новость у нас с вами одна, событие одно. Новостей много, а вот событие одно, то есть все новости крутятся вокруг одного события. Итак, поехали. Цена на нефть марки Brent достигла $88 за баррель впервые с октября 2014 года. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 превысила отметку $88, побив многолетний рекорд, который держался, как я уже сказал, с 2014 года, а конкретно с октября 2014 года. Все это происходит на фоне возрастающего напряжения в мире и в Европе в связи с обвинениями России в якобы готовящейся войне с Украиной. Это вот продолжение плавное того эфира, который только что закончился у Юрия Буткина. Да и вообще, в принципе, все наши эфиры сейчас так или иначе связаны именно вот с этой вот историей. Вашингтон объявил об эвакуации своих дипломатов ни много ни мало и их семей из Киева, а также рекомендовал частным лицам, гражданам США, срочно воспользоваться услугами коммерческих авиарейсов и покинуть Украину. То же самое предпринимает с сегодняшнего дня руководство внешнеполитического ведомства Британии в отношении своих сотрудников, которые находятся на территории Украины. Понимаете, да? То есть полная эвакуация дипломатов и членов их семей. Одновременно с этим в МИДе Украины считают такие решения явно преждевременными. Американцы, между тем, публикуют информацию о том, что российские дипломаты и члены их семей, а также семьи работников посольства и консульств с начала января уже покинули Украину. Это опровергается активно нашим МИДом на официальном уровне, но, тем не менее, они продолжают заявлять о том, что наши дипломаты Украину покинули, и что мы делаем это, знаете так, не одномоментно, а потихонечку вывозим наших дипломатов, там растянули этот процесс уже на несколько месяцев, сажаем их в автобусы, они на этих автобусах уезжают, и причем небольшими группами, для того, чтобы никто ничего не заметил. Вот, так, вот такая вот, собственно, интерпретация у американцев, при этом наши опровергают. Параллельно с этим, значит, российская и белорусская армии готовятся к учениям на территории Беларуси и части южных территорий России. На этих учениях они будут отрабатывать приемы обороны и отражение нападения противника, и эти учения уже и в НАТО, и в Соединенных Штатах назвали угрозой целостности Украине, и не только Украине, но и стран Восточной Европы. В конце недели стало известно, что НАТО намерено усилить боевой контингент регулярных войск на Балканах и в Восточной Европе. Переговоры между высшими должностными лицами Министерства иностранных дел положительных результатов не дали. Россию посетил министр иностранных дел Германии, посетила. И готовится визит, значит, министра иностранных дел Британии в Россию. Есть официальное подтверждение нашего МИДа. Когда приедет, пока непонятно, но тем не менее. Германия параллельно с этим отказала Эстонии в праве поставки вооружений немецкого производства Киеву. Дальше. Германия заявила, что в случае начала военных действий никаких мер по отказу от проекта «Северный поток-2» не планируется. Дальше. Вашингтон уже не скрывает, что поставляет летальное оружие, боеприпасы, особый военный продукт высоких технологий и военных советников Киеву. Соединенные Штаты заявили, что не намерены отступать от этого, а Конгресс сообщил о готовых 17 сценариях активного давления на Россию в случае прямой или косвенной угрозы целостности Украины. Следующая новость. В Соединенных Штатах и в ряде стран Евросоюза постоянно спекулируют угрозы отключения России от SWIFT. В то же время некоторые должностные лица Евросоюза заявляют о том, что этого отключения не будет, так как это принесет гигантские убытки крупным иностранным компаниям, в том числе и европейским. В американской прессе появилась скандальная информация, что якобы руководство Китая обратилось к руководству России не начинать боевых действий в период Пекинской Олимпиады. Таким образом, Вашингтон намекает на то, что именно во время двух таких Олимпиад, одна из которых проходила в Китае, Россия подвергла нападению, значит, Грузию, а вскоре и аннексировала, это они, их формулировки, Крым. МИД России называет все это опасным, многозначительным фейком, который призван вызвать еще большую напряженность в Европе. Наши заявляют, в общем, одним словом, что Китай ничего не просил. Вообще, в принципе, никто не обсуждал никакую Олимпиаду, и никто, ни Москва, ни Пекин, не вели никаких бесед на тему вторжения России на Украину. В Пекине считают, вот, что заявление такого рода направлено на срыв Олимпиады в Китае. Байден предупредил Россию о катастрофических последствиях при нападении на Украину. По словам президента Соединенных Штатов, в случае эскалации ситуации Москва столкнется с жесткими экономическими последствиями, а ее банки не смогут проводить операции с долларами. Выступая на пресс-конференции, Джо Байден заявил, что российские власти пока не приняли окончательного решения по поводу того, что они будут делать в отношении Украины. Однако он уверен, что Россия не хочет полномасштабной войны с Западом. Байден, значит, тоже, да, вот продолжает, он сделал еще одно заявление, что три раунда, значит, переговоров с Россией по гарантиям безопасности пока результатов не дали, но, тем не менее, надеется на то, что будут эти самые результаты. Он же рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы войск, авиации и флота. Это публикация в «Нью-Йорк Таймс». Изучается вариант отправки от 1000 до 5000 военных с потенциалом увеличения этого числа в 10 раз при ухудшении обстановки. И вот, значит, «Нью-Йорк Таймс» публикует вот эти вот самые цифры, они ссылаются на свои источники где-то там в Пентагоне. Но вроде бы как Америка замерла в ожидании, потому что решение должен принять тот же самый Байден, все тот же Байден, и это будет озвучено на этой неделе. Часть военных могут направить из Соединенных Штатов, а часть военных там из других частей Европы. В Женеве состоялась непродолжительная встреча руководителей внешнеполитических ведомств России и США, Лаврова и Блинкина, ни о чем не договорились. Белоруссия в лице президента Лукашенко заявила, что готова оказать любую требуемую помощь в случае агрессии со стороны НАТО, вплоть до предоставления своей территории российским вооруженным силам. Здесь мы с вами вспоминаем те самые учения, про которые я говорил чуть раньше, совместные с Белоруссией. НАТО заявило о переброске войск, кораблей и авиации в Восточную Европу. Дополнительные подразделения будут направлены в Болгарию, Литву и Румынию. Таким образом, альянс расширяет свое присутствие в Восточной Европе. Дания направляет в Балтийское море фрегат и перебрасывает 4 истребителя F-16 в Литву. Испания отправляет свои корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и 2 истребителя F-35 в Болгарию. Франция готова перебросить свой контингент в Румынию. Об этом уже сделано заявление. Еще 2 истребителя F-35 отправляют в Болгарию Нидерланды. А голландские военные корабли присоединяются к флоту НАТО. Увеличение своего присутствия срочно обсуждают и в Вашингтоне. И все это было заявлено на уровне натовского руководства. Дальше. Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие несколько недель отправится на Украину. Президент Турции пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы уладить разногласия, это цитата, уладить разногласия между двумя странами. Дальше. Депутаты КПРФ внесли в Госдуму обращение к президенту России Путину о признании народных республик. Значит, коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым в среду, 19 января, внесли на рассмотрение Думы этот законопроект и обратились к президенту. А консультации с руководителями фракции по этому вопросу других фракций пройдут на этой неделе. Ну вот как-то вот так, друзья, вы не поверите, это вот основные новости. Весь информационный поток, по большому счету, вот я вам сейчас так вкратце-вкратце зачитал. Скажите, пожалуйста, вам ничего это не напоминает? Вот такое ощущение, что я читаю сводки, знаете, с мест боевых действий, по крайней мере, там, я не знаю, если они еще не начались, то вот-вот начнутся. То есть, ну, совершенно очевидная история, по-моему. И при этом мне кажется, что ситуация... Ну, она просто тупиковая, потому что ни они, ни мы не в состоянии сделать что-то такое для того, чтобы разрешить эту ситуацию, понимаете, да? То есть мы точно ничего не можем сделать, потому что мы уже заявили о том, что мы находимся, как говорится, за, отступать некуда, за нами Россия, то есть мы практически там у грани. Они ничего не могут сделать, потому что если они пойдут там навстречу нам, то это будет означать, что мы их продавили, а они на это пойти не могут. И что делают они? Они перебрасывают подразделения, перебрасывают военную технику. Вот как-то так. Вы помните, когда я вам, по-моему, на прошлой неделе я говорил, что в это сложно поверить, или на позапрошлой неделе, но это же факт. Никто не хочет никакой войны, вот Байден заявил о том, что война там России не нужна, да и они сами там не хотят никакой войны. Но при этом ситуация живет собственной жизнью, она разворачивается ежедневно, ежечасно, да практически ежеминутно, ровно в направлении боевых действий. Вы видите, что происходит? Перебрасывают самолеты, перебрасывают солдат. Говорят там про 1000 человек, там пошла вот информация совсем недавно, я видел информацию, где уже 50 тысяч человек собираются перебрасывать натовских военных, американских военных. Самолеты Британии привозят какие-то там системы вооружения там Украине. Американцы привозят системы вооружения Украине. Украина концентрирует войска на наших границах. Нам говорят, что мы, соответственно, концентрируем войска у украинской границы. И при этом никто не хочет никакой войны. Интересная ситуация, да? Интересная, я бы сказал, на самом деле, очень опасная. Вот что делать во всей этой ситуации? Вот переговоры Блинкина и Лаврова. Мы все так, знаете, там, да, ну, замерли, как говорится. Я в это время как раз был в эфире НТВ, выходил на орбиту на Дальний Восток. И мы вот все ждали, когда пойдут какие-то... первые новости по поводу этих переговоров, и все думали, договоримся или не договоримся. Ну и что, договорились? Нет, не договорились. Каждая сторона осталась при своем. Блинкин делает одни заявления, Лавров делает другие заявления. И это уже третий раунд этих переговоров. Но будет, допустим, еще один раунд переговоров. Есть уверенность, что хоть где-то как-то сможем договориться? У меня почему-то такой уверенности нет. Вы знаете, у меня в эфире «Своя правда» на НТВ... Значит, Майкл Бом, всем известный, значит, стоял. И я как раз с него начал. Я говорю, Майкл, ну как ты думаешь, вот удастся договориться, допустим, там, ну хоть по каким-либо направлениям? Он говорит, на весь ваш ультиматум, какой ультиматум, таким и будет ответ, сказал Майкл. Я попросил его объяснить, он говорит, слушай, ну на все ваши пункты, вашего ультиматума, ответы будут звучать следующим образом. Нафиг, это я цитирую Майкла, нафиг. Ничего подобного, никогда, ни за что, фигушки вам и так далее, понимаете? Хотят войны с нами? Не хотят. Мы хотим с ними повоевать? Тоже не хотим. Вот здесь я видел там сообщение, видимо, это по наследству мне от прошлой программы, как говорится, да, осталось, что будет война, потому что у нас все люди заточены на войну. Но это же чушь собачья. Люди не заточены на войну, просто у нас всегда два выхода, понимаете, какая штука? Два варианта, или мы воюем, или мы сдаемся. Вот выбирайте, что вам больше нравится. Если мы сдаемся, ну, будет совсем все плохо. Вот пишут мне 87-90, похоже на 14-й год. Мы об этом и говорили там несколько эфиров назад, что вот она, вот эта вот ситуация, да, перед Первой мировой войной. Никто не хотел. Никто не хотел воевать. Потом случился выстрел Гаврилова Принципа в Сараево. Началась вот эта мировая схватка, которая привела к чему? Привела к тому, что исчезли все империи, какие были на тот момент. А так никто вроде бы воевать не хотел. А дальше уже следствие всех этих войн там понесли сплошные революции. А никто не хотел воевать. А вот раз, и эта война случилась. Сейчас ровно то же самое. И главное, что интересно, понимаете, каждая страна считает, что права она. Американцы считают, что ну, они 100% правы. Ну как? Ребята, вы зачем сконцентрировали такую группировку у украинских границ, говорят они нам? Это же ровно для того, чтобы, собственно, напасть на Украину. Британцы там сразу развивают эту тему. Ну, конечно, вы хотите напасть на Украину и посадить в Киеве там пророссийского человека, который будет работать президентом Украины. Мы им говорим, нет, мы не хотим. Они нам не верят. Они не верят нам. Они говорят, не-не-не, мы вам не верим, потому что, слушайте, а вот помните, что в 2014 году вы сделали? Вот это их логика, я их понимаю. Они говорят, вот в 2014 году что вы сделали? Вы аннексировали Крым. Вы вторглись. Вы аннексировали Крым, а потом вот, собственно, поддерживаете определенные формирования там на территории Донбасса. Вот как они рассуждают. Поэтому мы вам не верим, и если вы сконцентрировали эти войска, то 100%, собственно, для того, чтобы напасть. Более того, помимо всех там этих газет, которые пишут, Нью-Йорк Тайм, Блумберг, там, все, что можно, да, все только и делают, что, собственно, рассказывают собственным людям о том, что Россия собирается напасть на Украину. Иногда складывается впечатление, что они даже подталкивают нас к этому шагу. Ну, честное слово, потому что, ну, в чем тогда логика? Если, допустим, не это, то в чем логика вот этой вот истерики, которую мы сейчас наблюдаем? В чем их выгода? Что они хотят получить? Для чего вот это вот все делается? И когда начинаешь думать, понимаешь, что там просто никакого другого варианта нет. Они нас ровно к этому шагу подталкивают. Они пытаются создать такие условия, когда у нас уже не будет другого варианта, кроме этого, понимаете, да? Мы им говорим, ребята, мы не собираемся никого нападать. Группировка, которая сконцентрирована вот здесь, так она сконцентрирована на нашей территории. А ваши группировки, которые вы наращиваете, они не на вашей территории, они на территории ваших союзников. А зачем вы это делаете? Для чего вы, собственно, продолжаете это делать на протяжении уже не одного десятка лет? Зачем, спрашиваем мы их, зачем вы выходите из всех договоров, которые у нас были? И перечисляем там договор по ракетам, там договор по ПРО, мы задаем им вопросы. И тоже есть на самом деле вот эта вот логика в нашем поведении. Действительно интересно, зачем вы это делаете? Если все за мир, за дружбу, за жвачку, то, может быть, не имело смысла там разрывать все эти договоры в одностороннем порядке? Может быть, не имело смысла принимать новых членов в Североатлантический альянс для того, чтобы потом моментально в военном плане освоить эту территорию и разместить там свои военные базы и объекты? И по такому стечению случайному, да, обстоятельств все эти военные базы и объекты почему-то вокруг нас. Мы задаем эти вопросы. И говорим, мы не верим тоже в то, что у вас, как говорится, нет никаких планов в отношении нападения на нас. Не верим. Если про Украину, мы не собираемся нападать на Украину. Ну тогда сделайте что-нибудь и с Украиной. Пусть Украина каким-то образом уменьшит количество своих подразделений вот здесь вот, вот в этом самом в этой зоне напряжения. Пускай они отведут людей, которые называются вооруженными силами Украины. Пусть они выведут их из серых зон. Пускай они их уведут, допустим, там, за определенное, на определенное количество километров назад, что прописано в Минских соглашениях. Пусть уберут артиллерию, пусть уберут минометные системы. И тогда мы поверим, что вы действительно не хотите здесь силовым путем, как говорится, решить вот эту самую проблему Донбасса, которая у вас существует. Но этого тоже не происходит, понимаете? И получается какой-то замкнутый круг, сумасшедший дом. Они не верят нам, мы не верим им. При этом мы говорим, не, ребята, надо договариваться, вот вам вот эти вот листочки с нашими требованиями, и мы ждем от вас ответа. Хотя, даже с этими самыми требованиями и условиями, мы тоже понимаем, что если они даже нам дадут этот самый ответ, они дадут, какой-нибудь ответ-то дадут, они же об этом заявили, что ответ дадим, и письменный дадим. Блинкен сейчас в Женеве, собственно, это подтвердил, что ответ будет. А когда не уточнил, но будет. Но какой? И даже если он будет, можно ли ему доверять? Конечно, нет. Это опять понимаем и мы, да и, конечно же, они тоже. Можно дать русским какие угодно бумаги, а завтра сделаем вид, что мы просто, как говорится, забыли, простили всех. В чем тогда смысл всего этого? Вот я тут, значит, хочу напомнить вам, на самом деле, вот наши требования, которые мы передали американцам, да, и натовцам. Может быть, кто-то уже забыл. Вот смотрите, что Москва предложила Вашингтону, да? В вводной части Москва предлагает закрепить принцип о невозможности развязывания ядерной войны. То есть в преамбуле, что ядерная война невозможна. Хорошо. Дальше. Нет, давайте не так. Как вы считаете, они могут согласиться с этой историей? Вот здесь, вот они тоже дадут нам в ответ на наши вот эти требования, дадут свои, значит, вот эти вот ответы. Вот первый пункт, преамбула. Невозможность развязывания ядерной войны. Как вы думаете, положительным будет ответ или отрицательный? Я думаю, что на эту преамбулу они согласятся. Так и запишем. Да, скажут да, ок, или окей, да, окей. Да, идем дальше. Значит, первая статья. Москва предлагает Соединенным Штатам согласиться с тем, чтобы действовать на основе принципов неделимой и равной безопасности, нанесения ущерба безопасности друг друга, для чего предлагает взять взаимные обязательства, не предпринимать действий и не проводить мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны. Американцы скажут «да» по первому пункту, «да», потому что формулировки их тоже устраивают. Окей, скажут американцы. Идем дальше. Стороны не должны использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения на Россию или Соединенные Штаты. Соединенные Штаты должны принять обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР. Это требование касается по меньшей мере Украины и Грузии, которые постоянно говорят о стремлении стать членами альянса. Третий пункт. Конечно, нет. Они скажут «нет». Так и запишем. Нет. No. Идем дальше. Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР, не являющихся членами НАТО, а также использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Конечно, скажут нет. Четвертый пункт нет. Нет. А сейчас у нас новости, а потом будет пятый пункт.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК». Бот, и продолжается трансляция на Ютубе. Находите наш канал на Ютубе, подписывайтесь на него. У нас уже такое серьезное количество подписчиков. Спасибо вам, да. Те, кто просто смотрит и не подписывается, все-таки подпишитесь. И, собственно, у нас есть чат. В этом чате просто огромное количество сообщений, и я потом по возможности все это дело зачитаю. Итак, идем дальше. Идем дальше. Пункт номер 5 того, что мы предлагаем американцам. Россия предлагает взаимно отказаться от размещения вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой страной как угроза своей национальной безопасности, а также воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных или неядерных вооружений, и нахождение надводных боевых кораблей всех классов в районах вне национального воздушного пространства и вне национальных территориальных вод, откуда они могут поражать цели на территории России или Соединенных Штатов. Здесь есть такой интересный хитрый нюанс, вот смотрите. То есть воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков и от нахождения надводных боевых кораблей всех классов. При этом про подводные боевые корабли ничего нет. Интересный момент, да? Как вы думаете, согласятся американцы на этот пункт? Мне кажется, вот здесь они попробуют его разбить на несколько составляющих. Поэтому записываем два варианта ответа. И да, и нет. И да, и нет. Ну и здесь мы для себя тоже оставили лазейку, что касается тех же самых подводных лодок. Дальше идем. Россия предложила также вернуться к принципу отказа от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории. И Москва также считает необходимым исключить развертывание ядерного оружия вне национальной территории. То есть, по большому счету, предлагаем им вернуться в договор по ракетам. Согласятся американцы здесь? Или же не согласятся? Мне кажется, что в сегодняшней ситуации, когда у нас есть определенное оружие, которого нет у них, изменилась ситуация, да, когда они выходили из этого договора, у нас еще гиперзвука не было, если я не ошибаюсь, по хронологии. Потом он у нас появился, и у них была реакция, что это мультики. И здесь подхватили определенные товарищи, там как раз вот эту формулировку, это мультики, да. И поэтому они так смело, значит, уходили из этого договора. Сейчас, мне кажется, ответ будет «да». Ответ будет «да». Попробуют вернуться туда. Есть еще некоторые предложения, но это уже адресовано, собственно, Брюсселю, НАТО. Москва предложила заключить соглашение, в котором предлагается вернуться к работе Совета Россия-НАТО, восстановить каналы связи, перестать рассматривать друг друга в качестве противника. Я думаю, что здесь ответ будет «да». Дальше. Неразмещение России странами НАТО своих вооруженных сил и вооружений на территории других государств – Европы в дополнение к силам, которые уже находились на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года. Здесь, мне кажется, ответ будет «нет», они его уже дали. Столтенберг там уже 28 раз сказал «нет» и все. Исключить развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников. Ну, это вот то же самое. Я думаю, что здесь они скажут «да». Страны НАТО должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Здесь они скажут нам «нет». Интересную игру играем, да? Дальше. Ну, как бы все. Итак, считаем количество «да» и количество «нет». Раз, два, три, четыре варианта «да», пять «да». И нет, считаем. Раз нет, два нет, три нет и четыре нет. Пять да, четыре нет. Шесть да и пять нет. Ну, в общем, да, нет. Я думаю, что вот ровно так и будет. Потом можете поднять в архиве эту программу и попробовать сравнить с результатами. Ровно так и будет указано в той самой бумаге, которую они нам дадут и дадут достаточно скоро. Со всеми вот этими вот печатями, да? Вот ровно так и будет. Когда, не знаю, но я думаю, что в ближайшие дни. И есть еще один маленький нюанс, который меня настраивает на оптимизм. И нюанс этот заключается в том, что американцы сказали, что они дадут нам письменный ответ, и при этом попросили его не публичить, то есть о нем не рассказывать. Вот интересная тоже штука, да? То есть, вы понимаете, весь мир стоит на ушах сейчас, все замерли в ожидании. Вот Тут кто-то написал, 0377, надо идти в другую комнату бояться. Да, то есть куда-то там спрятаться под одеяло, да, и лежать там бояться. А вот весь мир сейчас, по большому счету, вот так вот, в другой комнате и где-то боится, наблюдая за тем, как вот эти взрослые ребята друг с другом разговаривают. А их договорятся, не договорятся, все вот это вот все обсуждают. Паника, не паника, ну, я бы даже сказал паника. И при этом они говорят, не рассказывайте никому о том, что мы вам скажем. И что-то мне подсказывает, что будет не 6 «да» и 5 «нет», а будет «да» значительно больше. А вот по каким именно направлениям они готовы будут пойти еще на уступки, совершенно непонятно. И как они себе представляют ситуацию, что вот в этой вот, вот в этом мире, где все сидят там сейчас и боятся, когда договорятся эти две стороны, как одна из этих сторон и вторая сторона не расскажут другим, о чем они договорились. Насколько это вообще, в принципе, возможно? Нет, конечно, можем себе представить, допустим, вот эту вот картину, когда, ну, выйдут кто? Ну, выйдет, наверное, Блинкин и Лавров снова, да? Они выйдут на публику и на дипломатическом языке, собственно, сформулируют что-то такое хитрое, с огромным количеством всяких слов, но при этом без какой-либо конкретики, ну, такой чисто дипломатический прием. Я не знаю, но если они просят не рассказывать, значит, они уже приняли решение, и они поняли, в каких именно моментах они пойдут на компромисс. И та, и другая сторона. Я думаю так. Если вы со мной не согласны, мы можем с вами, собственно, это дело обсудить. Пока зачитаю некоторые ваши сообщения, их просто огромное количество. Ну, вот смотрите, допустим, чат. Берем наш чат. Так, куда он делся? Вот он, чат. Ой, мамочка, так, сколько здесь этих сообщений. Привет из Сталина. Севастополь на боевом посту, враг не пройдет. Войны никто не хотел, война была неизбежна, пишет Павел. Павел, да, вот она эта самая ситуация. Ее никто не хотел, а она вот получается, ну, практически неизбежна, как считает огромное количество аналитиков и военных экспертов, потому что они же ориентируются на информационный поток. А именно с этого информационного потока я и начал сегодняшний эфир, хотя мне здесь вот... как зовут нашего товарища, вот, Аракчеев, его фамилия, Валентин, который пишет то, что вы зачитываете, мы, слушатели, уже в курсе событий, новостей, хотелось бы услышать ваше мнение на происходящее. Я понимаю, что вы в курсе, но освежить никогда не мешает. И когда ты слушаешь, допустим, эту новость, и она разбивается 5 другими новостями по поводу того, что где-то что-то произошло, да, а там, я не знаю, в Омске это, в Москве вот это, а в Новосибирске там что-то другое, и где-то между этими новостями приходит сообщение о том, что американцы готовят к переброске там определенное количество своих солдат на территорию Украины или в страны Восточной Европы, а Франция перебрасывает истребители куда-то там в Болгарию. Это вот... ощущение смазывается, понимаете, да, впечатление от всего этого. А когда это все в комплексе, вот тогда ты понимаешь, на самом деле, с чем мы имеем дело и в какой ситуации мы сейчас находимся. Именно поэтому я, собственно, и зачитал. Дальше идем. Значит, про курс доллара вы не сказали, пишет Александр Гражданин. Слушайте, я начал с нефти, ну, соответственно, хотите, скажу и про курс доллара. И доллары, и евро растут. Я думаю, что и дальше будут расти. И дальше будут расти обязательно, потому что до того самого момента, пока мы с вами не узнаем какую-то конкретику, о которой договорились Москва и Вашингтон, это называется состояние неопределенности. А состояние неопределенности ведет всегда к чему у нас? К тому, что у нас все подряд растет. Идем дальше. Вера Гоу пишет, да, специально нагнетают. Специально нагнетают. Ну, может быть, может быть. Как это не хотели воевать, очень даже хотели, не народ, а буржуа. Да нет, никто не хочет воевать. Американцы со своим образованием идут лесом, империя торгашей стала империей благодаря двум мировым войнам. В Первую мировую Брусилову остановили приказом. Они хотят спихнуть нам Украину. И так. Бу-бу-бу. Весь мир стоит на ушах, полезла на пальму за кокосом и думаю, как там... весь мир, Вера Вручинская, как там на пальме, где кокосы, да, ну, это вот наш чат, дальше идем, значит, вот у нас телеграм-канал, Причины войны – разрыв между восприятием и реальностью. Мы хотим показать, что сильны, они хотят показать, что мы агрессоры. Мне кажется, никто не хочет ничего показывать. Да показывать некому, на самом деле. Сильны мы или не сильны, они прекрасно это понимают. Они, что думаете, они не знают действительно, как обстоят дела, что ли? Все все прекрасно понимают. Мы тоже прекрасно понимаем, где у нас есть какие-то там преимущества, а где мы явно уступаем. Просто ситуация такая... что надо ловить момент, я уже говорил об этом в прошлом эфире, да, пока у нас еще есть вот эти вот самые козыри в руках под названием гиперзвук, поэтому, поэтому именно сегодня мы об этом и ставим эти самые вопросы. Так, дальше. Слава богу, у нас адекватный, уравновешенный президент, любой другой, наверное, бы уже что-либо предпринял, Ларек-Марек нам пишет. Хотят, чтобы русские убивали русских, имеется в виду боевые действия между нами и Украиной. Слушайте, тут была тоже интересная штука, мне попалась. CNN, у них есть рубрика, называется CNN Opinion, то есть CNN мнение, да, ну, реплика мнения. Там, значит, человек, ведущий в кадре, он сидит прямо перед картой, на этой карте мы, там, ну, карта Европы. И он, вы помните вот эти вот фильмы про Великую Отечественную войну, где стрелочками, да, направление ударов, первый украинский, второй украинский, там первый белорусский, второй белорусский, ну, поняли, про что я говорю. Вот он точно перед такой картой сидит и рассказывает про три сценария боевых действий на украинском направлении. Наступаем, значит, на направление Одессы, русскоязычная Одесса, там вечно фрондирующая, там и так далее, и так далее. Мы берем Одессу, потом отрезаем Украину вообще, в принципе, от моря. А потом, значит, мы идем со стороны Крыма. Потом следующий сценарий, мы именно зимой хотим, собственно, напасть на Украину. Почему? Потому что мы собираемся наступать по территории Белоруссии через болото. Белорусские болота, а зимой они замерзают, и поэтому именно туда мы перебрасываем танки, говорит он. Он сидит и рассказывает, это аудитория CNN, да, вот русские перебрасывают туда танки, эти танки пойдут по этим болотам. И я вспомнил фильм «Нашу киноэпопею», помните, да, где мы, танки нужно было перебрасывать как раз через белорусские болота, и мы специальные такие... плоты там, или как это даже, я даже не знаю, сплели там из каких-то там, я не знаю, деревьев, там все это, значит, бросили на эти болота, и вот по этим плотам таким импровизированным перебрасывали танки и вышли в тыл к немцам. И вот сидит ведущий, и на многомиллионную аудиторию рассказывает про три варианта, собственно, русского наступления на территорию Украины. Я серьезно говорю, когда наблюдаешь за их средствами массовой информации, такое ощущение... что они как будто бы вот специально нас туда, вот именно к этому варианту подталкивают. Уже даже нашим там, я не знаю, штабистам и придумывать ничего не надо, за нас уже все придумали, даже три варианта, собственно, атаки. Вот здесь как раз 4998 пишет, возможно, американцы нам помогают, они видят, что укробандеровская хунта выходит из-под контроля, и усиленно их пугают России, чтобы не рыпались. Ну, не знаю. Если так выглядит помощь, да, то какая-то она очень странная. Президент Украины Алексей ТТ пишет, открыто заявил о необходимости наступательных действий, сдерживания внешней агрессии. Ему кажется недостаточно. Маша Захарова и Борис пишет, нужно бы поменьше цыганочку танцевать, а побольше бы работать. Да плясалась, однако. А при чем здесь... Мария Владимировна, хочется спросить у Бориса. Мария Владимировна решает у нас все вопросы. Мария Владимировна на боевом посту, да, она официальный представитель МИДа, и она озвучивает ту самую позицию, которую вырабатывает наше Министерство иностранных дел. И причем здесь цыганочка, не цыганочка, ладно. Вспоминайте Грузию, но 2008 года, когда грузинские грады стреляли в прямом эфире на ТВ, а вся англосаксонская пресса кричала, что это Россия стреляет по осетинскому народу, будет точно так же, сценарий отработан. Может быть, да, здесь варианты могут быть какие угодно, но дело же не в этом. Они могут кричать у себя в эфире все, что угодно. Главное, не доводить до того самого момента, когда... Грады начнут работать, понимаете? Так, призывают не бить Майкла. Кто бьет нашего Майкла? Да, сейчас. Казахи показали пример, что делать с нациками. ВСУ вооружают. А что, если украинские солдаты повернут на Запад? Украинские солдаты, Андрей Кондрашов, не повернут на Запад. А что потом будет говорить CNN, когда мы не нападем? Как объяснят? А Екатерина Кольцова спрашивает. Вы знаете, Екатерина, я не знаю, что они будут говорить. Я не верю в то, что будут боевые действия между нами и Украиной. И не верю даже не потому, что... Не потому, что там мы столкнемся с каким-то бешеным сопротивлением, о чем говорят там многие эксперты, что там какая-то партизанщина. Ничего этого не будет на Украине, я уверен. Я не верю в этот сценарий, потому что его ждут. Его ждут и даже подталкивают нас ровно в этом самом направлении. Именно поэтому мы туда не пойдем. Ну, представьте, вам нужно войти там вот в эту, в какую-нибудь комнату, да? И вы знаете, что там стоят люди с дубинкой. Вы туда для чего пойдете в эту комнату? Вы же не пойдете туда, ну что, ну зачем это делать? Понятно, что вы здоровый, там вы можете там этих товарищей раскидать, это все да. Но зачем, собственно, подставляться под удары этих самых дубинок, если вас там ждут? Лучше попробовать какую-нибудь другую комнату войти, где это будет сюрпризом, но при этом результат будет тот же самый. Я так думаю. Значит, МВАУ-100, мы вам говорим до свидания, заблокируйте этого человека. Так, ну просто идиоты нам не нужны в чате, зачем? Так. На Украине сейчас почти нет русских по ментальности, оголтелые фашисты или продажная элита, дипломатия эту проблему не решить, пишет Наталья Куевда. Я понимаю, про что вы, но я думаю, что не все так плохо, как вы думаете. Ну, не все так плохо. Вот, на самом деле там ничего нового не происходит. Ну, просто, ну, вот вообще ничего нового на Украине не происходит. Там всегда происходит ровно одно и то же. Всегда. Какие-то немцы, какой-то гетман, потом какой-то Петлюра, потом раз пришли красные части, потом раз опять красные ушли, эти пришли, потом опс, этих выгнали, потом эти задержались на несколько десятилетий. И там все время живут одни и те же люди, которые, собственно, как-то приспосабливаются к новым реалиям. США подставили Украину, Россия подставила Донбасс. Донбасс гибнет за интересы России. Ну почему? Почему? Нет, я не думаю, что это так. Что кто-то кого-то кто-то подставлял. Мы просто имеем дело с той Украиной, которая вот сегодня существует, да, и ситуация на Донбассе вот та, которая есть. Вы думаете, что это кто-то специально придумал? И вот так вот круто все это дело повернул, так что все это вот привело к тому, к чему привело, да нет, конечно. А если Украина начнет активные действия на Донбассе, пишет нам Элли Ли. Вы знаете, на этот вопрос я точно такой же вопрос задавал очень серьезному нашему военному. Очень-очень серьезному. С большими-большими звездами на погонах. Ответ был очень короткий. Да скорее бы уж. Скорее бы уж. Сообщений очень много, друзья, да. Да, сообщений много, так. Алексей ТТ прислал нам курс доллара, это понятно. Рафаэль нам пишет, им все равно на эти требования. Нет, Рафаэль, нет. Это совсем не так. Если бы им было бы все равно, как вы говорите, на эти требования, вообще какая-то фраза странная, им все равно на эти требования, что за ерунда? Если бы это было бы так, то не было бы никаких переговоров, Рафаэль. Никаких переговоров не было. Наблюдатель пишет, что-то не пойму, всем жить, что ли, надоело? Полный дурдом. Пора наших граждан из Лондона эвакуировать. Лондон назначит первой целью, второй Калифорнию. У нас один выход, военный союз с Китаем. Вариантов нет. Если бы еще Германию подключить к этому союзу, было бы отлично. Германию к этому союзу мы не подключим. С Китаем у нас и так есть союз. Всем жить надоело, конечно, не надоело. Полный дурдом, здесь я с вами согласен. Так. Так, интересно, с чего это НАТО, Роман Иванович? С чего это Украина и Грузия задумываются о НАТО? Может быть, с того, что у них отжали часть территории и есть желание продолжать? есть желание продолжать терять территории. Ну, пускай кому что нравится, да, пускай теряют дальше территории. Так, дальше. Эксперты по вооружению, люди не разбирают, что такое гиперзвук, и самое главное, не понимают доктрины будущей войны. Рафаэль, вы нам всем расскажете про гиперзвук и про доктрину будущей войны. Вы, наверное, у нас единственный, кто в чем-то разбирается. Итак, друзья, давайте обменяемся мнениями, да. Пошли, добрый вечер, я вас слушаю, вы в эфире говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я вот теперь, знаете, вы про Майкла сейчас вспомнили, а у нас есть Злобин тоже. Вот Майкл, он всегда точку зрения американскую здесь отстаивает, причем так сильно отстаивает вот всегда.
Но он на секундочку, американец, имеет право.
Да, а вот у нас Злобин, он русский, и он, интересно, там отстаивает нашу точку зрения где-нибудь вот на просторах.
Кто еще раз, кто этот человек, я не расслышал.
Ну, это Злобин наш.
А, Злобин, Коля, да, Коля Злобин.
Да, Николай вот да. Любит, он все время так. Ну, почему-то вот всегда он какая-то немножко противоположный вектор такой, знаете, направленный.
Я вас умоляю, слушайте, это еще Колю Злобина еще можно понять, потому что он живет в Соединенных Штатах. У нас, у нас огромное количество людей, которые живут здесь и говорят о том, что они граждане России, но при этом они отстаивают американскую точку зрения. Мне кажется, это более любопытный момент.
Публичные люди. Вот Майкл же тоже у нас здесь живет.
Да.
Ему не мешает.
Да.
Ему не мешает отстаивать точку зрения Америки.
Ладно, хорошо, давайте, да, давайте мы по экспертам все-таки немножечко в следующий раз. Сидим и ждем, не знаем, выносить елку или все равно война, Григорий, Санкт-Петербург. Григорий, она у вас еще не осыпалась, эта елка? Я уже свою этот самое вынес. Так, а где же наш ответ, Василий Потапов? Василий Потапов, наш ответ, он будет в тот момент, когда нам не дадут ответа, или же когда нам дадут ответ, который нас не устроит. Подождите. Они же не отказываются дать нам ответ. То есть вы предлагаете, не дождавшись ответа от них, уже что-то такое сделать? Ну, это так не работает. Давайте подождем. Мы с вами вот общими усилиями, как говорится, прогнозировали варианты их ответа, и посмотрим, совпадет это или не совпадет. То, что этот ответ будет, это точно совершенно. Совпадет или не совпадет, а после этого мы с вами, собственно, и зададим вот этот вот вопрос. А где же наш ответ? Кстати, я буду в пятницу, у меня будет возможность, ну, что значит возможность, будем записывать интервью с министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым для нескольких радиостанций. Он встретится с руководителем нескольких радиостанций. Мы обязательно поднимем этот вопрос, где наш ответ и вообще, что он из себя может представлять, этот самый ответ. Если вы считаете, что у вас есть какой-нибудь такой интересный вопрос, который можно было бы задать министру иностранных дел, напишите мне или позвоните, скажите, да, я учту это обязательно и при возможности спрошу. Так, ВСУ нападут на Донбасс, весь свободный мир поднимет вой о нападении России на Украину. Выход объявить, что Россия в этом случае применит тактическое ядерное оружие по местам скопления ВСУ и иностранных инструкторов. 8790. Если вооруженные силы Украины нападут на Донбасс, последнее, о чем мы будем думать, это про вот этот самый вой, про который вы нам написали, 8790. В этом случае мы не будем вообще оглядываться ни на что. Ни на вой, ни на все остальные дела. Мы будем действовать так, как посчитаем нужным. И поэтому будет вой или не будет вой, как говорится, это уже не фактор. Так, Трактор спрашивает, с чего решили, что бояться? Трактор, это не я решил, что бояться. Это вот тут вот один из слушателей в чате у нас на Ютубе написал там, что надо идти в другую комнату и начинать бояться. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радио «Говорит Москва». В Москве 19.05, уже 06, да. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Телефон нашего прямого эфира плюс 7495-7373-94-8. Зачитался. Брови какие-то розовые. Ну ладно, да. Телефон прямого эфира плюс 7... 8495-7373-94-8, телефон для ваших смс-ок, плюс 7-925-48-94-8, работает наш телеграм-канал «Говорит Москоботы», продолжается трансляция на Ютьюбе. Заходите на Ютьюб, находите наш канал, называется «Говорит Москва», увидите все, что происходит здесь у нас в студии. И, соответственно, у нас есть чат, можете обмениваться друг с другом там своими мнениями, можете мне писать какие-то вопросы, там мнение свое высказывать в этом чате, да. Много очень вопросов, но Сергей Алексеевич, вижу, сейчас выведу в эфир, да, секундочку, я вот тут с какими-то бровями розовыми пытаюсь разобраться. Ладно, хорошо. Не будем, ладно, про Злобина и остальных, это телешоу со всеми законами жанра, пишет нам Гринкевич в чате. Эксперты исполняют разные роли, режиссер ставит им задачу, они просто играют свою роль за гонорар. Свежая позиция у Гринкевича. Ну, я вам скажу так, что не так работает все это. От слова совсем работает не так. Так. Вопрос Лаврову. Какая помощь оказывается для переселения русскоговорящих в Россию? Да, хорошо, да. Мы рассказывали, на самом деле, об этом, да. Сергей Викторович Лавров как раз даже делал заявление по поводу... Зайдите в новостях, посмотрите, там в архиве Сергей Викторович делал заявление по поводу всех поправок закона о гражданстве, там и так далее, и так далее. Для США Украина расходный материал, пишет там доцент, для России Донбасс расходный материал. Это не так, да, доцент, это совсем не так. Донбасс для нас не расходный материал. И если кто-то рыпнется в направлении Донбасса, ответ будет сразу, моментальным и достаточно жестким. Вы даже не представляете, насколько он будет жестким, и никто не будет ни о чем думать, это я вам точно говорю. И они это прекрасно знают, и они это прекрасно знают. Так, в ноябре 19 года, 7675, пишет нам, был в Киеве, видел там боевой пикап цвета хаки с красно-черным флагом на панели на одесских номерах. Внуки, наверное, Константин Нарвой. Да, наверное, наверное. Может быть, внуки, да. Если мы не будем оглядываться на войн, может сильно упасть нефть и газ. 52-51. 52-51, я вам скажу так, что если все начнется... Плевать будет и на нефть, и на газ. Вот здесь хорошо, да, 35-58, может, они хотят ответить матом, поэтому сказали не афишировать. Да, но не думаю, что это так. Сергей Алексеевич, слушаю вас, добрый вечер, поехали.
Добрый вечер, Роман.
Да, здравствуйте.
Вот лично я пока не увидел, что Вашингтону удалось втянуть руководство России на ситуацию с Украиной.
Не удалось, скажем прямо, не удалось, но стараются. Не удалось.
Да, но стараются, но не удалось. Вот исходя из позиции Путина, что для нас важен не ход переговоров, а результат, то реальные действия России не должны, я надеюсь, не будут зависеть вот от этой всей пустопорожней болтовни этих американских, европейских официальных лиц, от их средств массовой информации. Давайте включим сюда и Майкла Бома. Они будут зависеть только от результата, по нашим требованиям. И Украина тут вряд ли поможет. Путин же, он четко установил тот предел, от которого Москва отступать не должна. Потому что, как он сказал, там жить с оглядкой, как что долбанут, России жить не хочет. Исследовать этой позиции президента, по-моему, надо неукоснительно. Вот в данной конкретной ситуации ведется, вот уже пошла демагогия, типа найти взаимопонимание с Вашингтоном, искать какие-то новые подходы, добиваться единого видения мира, то есть втягиваясь с Вашингтоном в длительные переговоры. На мой взгляд, вообще недопустимо. Надо следовать одной линии, тогда американцы поймут. Вот. А теперь, если вопрос для Лаврова. Вот, если вы поднимете послание президента февраля 2019 года, где он там все средства, новые вооружения все перечислил, там Сармат, и прочие, Посейдон и так далее. Были определены цели, по которым будет наноситься удар, возможные. Это территории, из которых для нас будет исходить прямая угроза, ну, то есть государства-члены НАТО, если там с Польши пойдет ракета, ударим по Польше.
И штабы, где цель... будут приниматься эти решения?
Совершенно верно. Да. По центрам принятия решения о применении против России вот этих наступательных средств. Вот эти цели останутся или нет? Как сказал президент, он их официально объявил.
Вот да, хорошо, да, понял. Да, я спрошу.
Если удастся.
Я спрошу, да, я спрошу, вам расскажу. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Алло, алло.
Добрый вечер, Михаил, Московский.
Да, добрый вечер, Михаил.
Конечно.
Есть ощущение тревожности?
Да, конечно, оно было часто. Я прожил огромную жизнь, знаете, были моменты в 67-м году. Ну, я помню, Карибский кризис. Угу. Идеально. Правда, тогда не было такой информационности, к сожалению. Мы узнавали все потом. Да. Но теперь-то мы видим, что это было сложно. Но, вы знаете, сегодня есть большие преимущества перед теми временами, когда действительно... Эти выражения «мир стоит на пороге», я их слышал, а в «Правде», откройте «Правду», сходите в библиотеку, там в каждом номере «мир стоит», израильская военщина, американская военщина, «Сангми» и так далее, и так далее, и так далее. Все это было, и войны действительно шли, и Корея, и Вьетнам, да. это была абсолютная реальность. 38-я параллель в свое время, это было покруче, чем сейчас, потому что тогда действительно не было опыта. И как ни странно, абсолютно нелюбимый мною, презираемый мною исторически Сталин имеет, так сказать, большую заслугу относительно 38-й параллели. Потому что этот безумный Ким хотел переть дальше. Именно Сталин не дал ему переть. То есть, все-таки бывает иногда...
Михаил, Сталин, он сделал даже больше. Он же тогда, вы помните, когда корейцы попросили... Москву о помощи, Сталин сказал нет вначале. Он даже тогда летчиков наших не перебрасывал в Китай. Да, а он сказал нет.
Жестко говорил нет несколько
раз. Но при этом, он дал отмашку Мао, на секундочку. То есть мы отстаивали свои интересы, помогали корейцам, но при этом китайскими руками. Это было круто. И вы помните эти рабочие, как они назывались? Рабочие китайские добровольцы, да, по-моему, их тогда называли, да, в количестве миллионов, да, хлынули тогда на корейскую территорию.
Но надо отдать должное, что и с той стороны был очень умный Ли Сын-ман. Это был умный человек, так? И фактически не встречаясь никаких Лавровых, вот, и мистер Нет, там даже не участвовал, как-то поняли друг друга, и нас сейчас устраивает, ну, Северная Корея, конечно, это зло, но основная Корея, она все-таки позитивна. Так вот, что я хочу сказать, сегодня ситуация совершенно другая, сегодня информативность такая, только вот сказали в Вашингтоне или где-то слово, уже весь мир об этом знает фактически, ничего скрыть нельзя, запас, военный потенциал понятен. Экономический понятен всем. Всем понятно, и главное, цена солдата гроба слишком высока. Я думаю, что все кончится опять холодной войной. Она тоже будет идти в других формах. Что для нас тоже не самое лучшее. Но никакой горячей войны.
Да, это не лучший вариант. Но
будет.
Лучше,
вот
чем горячая, согласен. Да,
ну, конечно, вы вот перечислили 6-5. Вот это и есть холодная война. Потому что что такое холодная война? Это постоянное чувство, что может что-то произойти, но оно никому не выгодно. Но ты же не остановишься, правильно? Ты же будешь делать новое оружие, ты будешь что-то делать. Я не думаю, что Путин тоже не мой герой, но я не думаю, что он настолько уже, что будет прямая военная эскалация. Это совершенно безумие. Это значит, ну, уподобляться самым непродуктивным. Но, к сожалению, ваша аудитория требует войны, это же видно. Вот час назад, с 5 до 6, я просто ужаснулся. Дайте еще 10 секунд. Я просто ужаснулся. Роман, ну вы же главный редактор. Как это может быть? Целый час, два каких-то приглашенных политолога, я что-то о них не знаю, фактически цитировали нам фашистскую конституцию Здрабинского и Дмитро Донцова, только наоборот. На место украинцев ставили себя и так далее. Это был чистый нацизм. Понимаете, уна, унсо, это все, это ушедший период. Украинский народ их не принял, никакого Бандеры там близко не было. Евген Коновалец, Дмитро, значит, Донцов как идеолог и так далее. При чем здесь бандеровщина? Ведь если подсчитать сочинения Донцова и Здрабинского, так, это идеологи, важнее.
Да-да-да, да-да-да.
Ведь там написано, никакой другой нации, кроме нашей украинской, так, Галисийской почему-то. Не может быть. И нам сегодня говорят, что Украина... А там президент еврей, премьер-министр еврей, понимаете, русских полно. Зачем все это? Ну, нет этого. Поэтому я думаю, что холодная война не самая лучшая. А как этого избежать? Тут же немножко охлаждать голову. Вот есть холодная война и голову.
Я понял, Михаил. Я понял. Спасибо. Я с вами соглашусь, что, конечно, лучше холодная война, чем горячая. При этом холодная война это тоже...
Экономику нас... нужно.
Да, это, понимать, конечно, для нас не сахар. А почему? Да. Потому что мы неоднократно говорили о том, что холодная война, одна из составляющих холодной войны, это гонка вооружений. И если мы, собственно, начнем эту гонку вооружений, хотя многие считают, что она уже, как говорится, идет, то мы просто не потянем. И мы высказывали тогда, помните, свою концепцию, свое видение, допустим, вот этой самой гонки вооружений 2, что мы постараемся, собственно, создавать эффективные системы там вооружений, но при этом тратить вместо 100 долларов там один, да, на 100 американских долларов будем тратить один свой. Но это все игры такие, знаете, на тоненького, это все чревато. Я с вами здесь, тем не менее, все равно соглашусь, что холодная война лучше, чем горячая. Что касается Украины и того, что там нет Бандеры, я с вами не соглашусь. Не соглашусь, потому что я знаю, на самом деле, что там происходит, я знаю настроение, я знаю людей, которые регулярно ездят, и, собственно, и не только в Киев, и не только во Львов, там, Ивано-Франковск, Тернополь, там, ну, и, собственно, и в Чернигов, и Полтаву, и в Одессу, и я с этими людьми общаюсь, прекрасно знаю. Более того, в сегодняшнем мире скрыть ничего невозможно. Когда в Киеве открывают... на мемориальные доски, там, Орлику, когда проспекты называют, потом переименовывают, потом обратно, там, и так далее, именами, там, руководителя украинской повстанческой армии, когда вывешивают портреты Бандеры, когда проводят шествие в Киеве с этими же самыми портретами под красно-черными флагами УПА, когда стадионы называют именами Романа Шухевича, это все факты медицинские, когда детей во Львове, собственно, переодевают форму эсэсовской дивизии Галичина, при этом они, знаете, финт ушами там все время такой крутят, они когда говорят про дивизию Галичина, обратите внимание, они никогда не говорят, что это дивизия СС, они просто называют дивизия Галичина. А вот то, что это дивизия СС Галичина, они вот как-то умалчивают, знаете, так стыдливо, хотя, казалось бы, что там уж бояться, расчехлились по полной. Когда у них, у целых подразделений на шевронах висит прям практически копия тех же самых символов СС времен там Рейха Третьего, это тоже факт. Когда детишкам, детишек выстраивают в почетный караул вокруг могилы захоронений там бывших боевиков УПА, я их по-другому даже назвать не могу, там не бойцами, а именно боевиками УПА, когда этих детишек переодевают в форму эсэсовской дивизии Галичина, когда они в школе проходят, собственно, славный путь дивизии Галичина, и когда в классы и в детские сады приводят там под руки оставшихся ветеранов, бойцов этой Галичины, и костюмированные всевозможные там представления и реконструкции, поэтому, ну, никак не могу сказать, что там этого всего нет. И при этом вы правы, да, президент там еврей, да, и в этом-то и абсурдность ситуации. Абсурдность ситуации, и понять нормальному человеку это достаточно тяжело, но, тем не менее, вот имеем то, что мы имеем. Ладно, значит, выйдут и скажут, встреча прошла, демонтажера Мич пишет, выйдут и скажут, встреча прошла в конструктивной обстановке, нужна еще встреча, но нужна еще встреча в июне 23-го года, так все поймут, что год будет тихо, без войны. Нет, нет, демонтажер, не будет этого варианта, потому что они дадут этот письменный ответ. И никакого июня 23-го года, там, я не знаю, или сентября, или декабря 23-го года, или 24-го не будет, потому что Москва обозначила ровно это условие, что затягивает по времени не нужно, и мы на это не пойдем. И вот тогда, тогда Москва оставляет за собой право предпринять определенные шаги, какие именно мы с вами обсуждали неделю назад, и есть там, есть люфт небольшой, не знаю, насколько все это будет, как говорится, результативно, но тем не менее. Поэтому июнь 23-го года отпадает. Дальше. Ох, зря, пишет Игорь Николаев, ох, зря мы выдвинули ультиматум с нашими-то возможностями, а теперь обвиняем их в переброске войск. Нет, секундочку. А, ну, давайте до конца зачитаю. Они должны были дать слабину перед нами, вопросительный знак. Это же было очевидно. Ох, зря мы выдвинули и сочинили этот ультиматум. Второй раз пишет Игорь Николаев. Игорь Николаев, мне кажется, не зря. Вы думаете, от хорошей жизни, что ли, мы все эти требования или ультиматум, как вы называете, собственно, им предъявили? Конечно, нет. Не от хорошей жизни. С нашими-то возможностями. Возможности, может быть, и скромные по каким-то там направлениям, но по каким-то направлениям вполне себе ничего. Обвиняем их в переброске войск. Нет, вы не поняли. Мы не обвиняем их в переброске войск. Мы фиксируем переброску их войск. Они не скрывают, они об этом открыто говорят, а именно нас обвиняют. Нас обвиняют в том, что мы на своей территории, никуда ничего не перебрасывая, сконцентрировали войска, как они говорят, у границы их потенциальных союзников. Поэтому здесь, видите, вот так вот все. Да, следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте, Анна. Да, все хорошо у вас?
Да, слава богу, слава все богу. Хорошо, спасибо.
Слава богу. Слушаю вас.
Роман Георгиевич, вот я не знаю, какой из Зеленского еврей. Ну, как говорила бабушка моего мужа, покойная Ребекка Соломоновна, видимо, сотый. Сотый. То есть вот стояли евреи, Господь ходил, раздавал им разум, мозги. Ну, и вроде все раздал, и тут вот их оказалось 99, а сотый прибегает, и ему ничего не досталось.
Опоздал.
Да. Ну, и до Зеленского это там было. Вот мы в Киев же раньше ездили часто, по несколько раз в год. Это вот сейчас я не была 2 года в Киеве, с 20-го года, с Рождества. А начиналось это еще до всякого Донбасса и до всякого Крыма. Вот 15 декабря 2013 года в Киеве, на площади, на Майдане Независимости, был концерт Татьяны Ильзы. И тогда уже все прыгали с включенными айфонами и орали. Кто не скачет, той москаль. Москаляку на деляку, и откуда-то вот доносились возгласы. Либо жидиш на ножи, либо жидул на ножи. Зависит от того, кто орал. Представитель центральной части Украины или западной части Украины. И я ходила и говорила мужу. Говорю, Саш, вот меня повесят, а тебя зарежут. Очень смешно. И это было, это есть, это будет. Это будет, пока в Киеве вот эта вот власть. Она никуда не денется. Она страшно боится всех этих нацистов. А есть они там, поверьте мне, но если не на каждом шагу, не за каждым углом, то встречаются очень часто. Потому что если я выхожу из православного храма, а ко мне приходят, подходят там и обещают со мной сделать черти что, а что со мной делать-то, я старая, мне он толкнуть, я упаду, уже не встану. Ну? Ведь такие гадости обещают делать. Я как-то метров на 100 от храма отошла, он все еще за мной идет. Но я, правда, тоже хороша, а его открыла, его обложила. У меня же комбат был родом с Украины. За 4 года я выучилась украинскому. Хорошо, осужику. Ну, соответствующие жаргоны хорошо знаю. Ну, ладно, это бог с ним. Меня вот что беспокоит. Вот если они полезут в Крым, украинцы, и будет провокация не на границе с Донбассом. С Донбассом как-нибудь еще, может быть, справимся. Сколько-то постоит армия донбасская, как-то поможем мы, так или иначе. Вот если они напрямую в Крым полезут, ведь обвинят нас. Это первое. И второе. Вот Европа-то чем думает? Вот чем думает Европа? Сегодня Польша сказала, что она воевать за Украину не будет.
Да не может быть. Тю! Свежая мысль, да, озвучена Варшавой.
Да. Угу. Литва, что ли, будет? Или Эстония? В Эстонии вообще 5-й танк-то влез? Или где-то опять на границе стоит? Кто будет за них воевать? Американцы? Не будут. То оружие, которое им поставляет Эстония, я вам посмотрела, что они им поставляют. Это старое оружие, которое давно уже надо было уничтожить. Видимо, как-то от него избавиться проще на Украину поставить, чем самим утилизировать. Но это тоже полбеды. Вот на 20-й они теперь опять назначили новое наступление. Вот 20 февраля после окончания Олимпиады Россия будет наступать. Откуда с Белоруссии? Там помимо болот, там еще Полесье и Чернобыль. Куда там со стороны Белоруссии есть? Через
Анна, Чернобыль? Вы слышали, да, что ждут наступления на Чернобыльском направлении?
Я слышала, поэтому...
Да-да-да, они перебросили, я имею в виду, Украина перебросила туда воинские подразделения. Британская пресса, основная такая, знаете, вот все их издания, там, они все, значит, опубликовали фотографии украинских, значит, солдат, офицеров там, которые где-то там в районе Чернобыля. И заголовки были такие, что... ну, типа вот героически готовы отстаивать свою родину даже там, где не ступала нога человека на протяжении там многих-многих лет.
Угу. Роман Георгиевич, скажите, пожалуйста, если мы захотим уничтожить Украину, мы не сможем это сделать без того, чтобы вводить туда войска?
Ну, конечно, сможем. Ну? Да, они знают это.
Ну, они все это прекрасно знают. Ну, это же не 41-й, не 45-й. Никто под Ельней не будет бегать с ППШ. Или со Светой.
Ну, да. Ну да.
Зато они вон посчитали даже те войска, которые у нас сейчас стоят под Сталинградом в воинские части. Где Сталинград, где Украина?
Да, спасибо, Анна. Спасибо.
Ну, извините, если что не так.
Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что на крымском направлении они никогда ничего делать не будут. Ну, обратите внимание, они так много кричат о Крыме, но при этом. Ничего не делают с 14 года. Ну, где выстрелы с украинской территории в направлении полуострова? Выстрелов нет. А почему нет выстрелов? Потому что тут же прилетит ответочка, и причем такая, что ой-ой-ой. Они это прекрасно знают. А здесь немножечко другая ситуация, да, здесь они все-таки рассчитывают на то, что их не оставят один на один с ужасной Россией в случае чего, но при этом... Ровно так и будет. Ровно так и будет. И поляки, и прибалты эти, которые оружием поставляют, все самоустранятся. Все. Немцы первые самоустранятся. В лучшем случае будут громкие заявления. Американцы тоже не будут за них воевать. Ладно, дальше читаем сообщения ваши. Прошло 80 лет, пишет Олег Орлов нам в чате, с начала Великой Отечественной войны, и вот опять еврофашисты со всей Европы нарываются на вторую прививку от фашизма, мерзавцы. Дальше. Так. Заигралась Россия, цапает чужие территории, потом сидят, думают, абы не было войны, думаете, все с рук сойдет, пишет нам 2277. Нет больше вашего ничего в Украине. Ну, понятно, 2277. Слушайте, у вас вот русский номер плюс 7-915. Мне кажется, что пора вам выдвигаться в сторону Украины и героически готовиться к обороне, чем писать, собственно, здесь, сидя в Москве. Или где-то там вы сидите. Ну, в Москве, скорее всего, да. Так, дальше читаем дальше. Так. Ларек-марек, я же уже зачитывал про адекватного уравновешенного президента нашего. Вы просто заспамили мне всю ленту, на самом деле. Китай сейчас под шумок Тайвань отожмет. Не все так просто. Там тоже точка напряжения. Валькирия Сваровна пишет нам, безусловно, им нужна война, но они хотят сделать это чужими руками, а делают это именно американцы и Британия. Америка начала рушиться изнутри, это шанс отвлечь от внутренних проблем и социальных, и экономических. А Британия всегда гадит и хочет оттяпать себе побольше влияния. Ничего Украина не умеет. Вот Зеленский вечером говорил, что пора возвращать свои земли, пора наступать. Ну, Британия, она видит так свои собственные интересы. Британия активизировалась и на турецком направлении. И знаете, такой случай стечение обстоятельств. Как только британцы активизировались на турецком направлении, тут же Турция начинает рассказывать о том, что они готовы стать той страной, где президент Путин должен встречаться с Зеленским для того, чтобы урегулировать какие-то там, я не знаю, недопонимания. Это просто смешно, да. Сейчас у нас новости, вернемся через несколько минут.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва». Я главный редактор радиостанции Роман Бабаян. Телефоны прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». И продолжается трансляция на ютюбе. Заходите, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, можете ставить дизлайки, если это еще возможно, но неважно. В общем, подписывайтесь на наш канал на YouTube, и здесь есть чат, здесь тоже можете высказывать свое мнение, я по возможности пытаюсь все зачитывать в эфире, да, и отвечать вам. Если есть вопросы, давайте. Вот, значит, читаю. Читаю. Так, где это у нас? Хорошее было сообщение такое сейчас. Фу-фу-фу. Теперь спроецируйте ситуацию на Россию, пишет нам Нельсон Мандела. Чисто теоретически, допустим, Краснодарский край в меру своей зажиточности, наличия выхода к морю, своего порта и так далее, решает отсоединиться от России и провести референдум. Вопрос, что сделает ВВП? Он разнесет этот край в щепки. Оставьте вы этот Донбасс Украине, это их территория. Некорректное сравнение. Раз, потому что вы нам рассказываете о том, что кто-то просто от сытой жизни собирается там вдруг гипотетически отсоединиться. На Донбассе было все совсем по-другому. Это раз. Что касается «оставьте Донбасс Украине, это их территория», на секундочку. Берем Минские соглашения и читаем. Там написано «Донбасс – это территория Украины». И люди, которые там живут, это граждане Украины. Именно поэтому мы говорим, что там идет гражданская война, по большому счету. И мы защищаем этих людей. Почему? Потому что они хотят, одна часть украинцев хотят уничтожить другую часть украинских граждан. Почему? Потому что они не сходятся по вопросам о языке, по вопросам об истории, по вопросам о героях и так далее. И много-много там разных вот этих всяких нюансов. Поэтому сравнение ваше некорректно. А мне кажется, что все-таки кто-то нажмет кнопку, к сожалению. Дожили. Подпись. Боб. Нет, я думаю, что все-таки до этого не дойдет. Очень на это надеюсь. Так, дальше. Куда пропал из эфиров Майкл Бом? Дэн Павлов. Майкл Бом, я не знаю, пропал он из эфиров или не пропал, да, Майкл у меня регулярно в «Своей правде» на НТВ. Каждую пятницу после 11 часов вечера, 23.20, 23.30. Так, дальше. А если опять самолет собьют? В Москве опять пробок нет, все сбежали уже из РФ. Да, дальше. Про пикап я читал в Киеве, да. Ладно, давайте звонки, поехали. Добрый вечер, я вас слушаю.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот можно ли было не признавать выборы на Украине? Ведь они были проведены нечестно. Ну, выборы на Украине, как вы считаете, честно были?
Эти или предыдущие?
Выборы свободные были?
Какие выборы? Эти предыдущие выборы? Выборы, которые были в 2004 году, какие именно не признавать надо было
выборы? Выборы Зеленского.
Зеленского?
Да. Они честные?
Я вам отвечу. Да, я понял вопрос. Я вам скажу так. Что касается выборов на Украине, это бесконечный сериал. Как минимум с 2004 года эти выборы вот выглядят просто как цирк с конями. В 2004 году, это время первого Майдана, я работал в Киеве, просто я наблюдал. Два тура выборов, потом Майдан, и потом третий тур этих выборов. Нигде в мире такого не было, на Украине случился третий тур. Потому что Янукович почему-то решил, что ну да, давайте там удовлетворим требования людей, которые стоят на Майдане незалежности, вот эти вот оранжевые товарищи разные, и пойдем на третий тур. Да, на третьем туре проиграл. Ющенко стал президентом Украины. Вот ровно с того самого момента все эти выборы можно было не признавать. Но мы в 2004 году признали эти выборы, потому что это внутреннее дело Украины, хотя там выборы, там, я не знаю, проводить в 3 тура, да, на здоровье, в 5, да, и флаг им в руки, как говорится. Потом 6-й тур придумают, да и пускай, им же жить правильно с этим самым президентом. А нравится им Ющенко, да на здоровье. Хотя они тогда в 2004 году все орали, что им Ющенко не нравится. Они его поддерживали, но он им не нравится. Между двумя Витями, как они говорили, они выбрали того, который не воровал шапки. Хотя вранье, что Янукович воровал шапки. Это, знаете, такой миф, который был вброшен в эти самые массы. И только ленивый не рассказывал о том, как Янукович шапки там норковые срывал с головы. Это ерунда полная. Значит, Он другими вещами занимался. Но мы не лезли туда. Что касается последних выборов Зеленского, мы признали эти выборы. Но почему мы это сделали? Вы вспомните, собственно, с какой повесткой Зеленский шел на эти самые выборы. Ведь Зеленский, он стал вот этим самым президентом Украины с этим гигантским совершенно отрывом от Порошенко. Сколько он там набрал на этих выборах? 70 с чем-то? Да, прогугли, пожалуйста, посмотрите, сколько Зеленский набрал на президентских выборах. 70 с лишним процентов. На чем он сделал эту повестку, этот самый, этот процент? Он это сделал ровно на разговоре о том, что нужно приходить к миру на Донбассе, нужно договариваться с людьми, что и там украинцы, и здесь украинцы, и нужно перестать их убивать. Вот на этом, собственно, он и пришел к власти. Вот сколько там? 73,22. 73%. Естественно, в Москве, наблюдая за всем за этим, и наблюдая то, что творил Порошенко, естественно, мы восприняли это как, ну, я не знаю, шанс для Украины. И вообще, в принципе, да и для нас тоже, выйти из этой ситуации, прийти, наконец, к тому самому миру, про который мы говорили. Если бы мы знали, если бы мы могли бы одним глазом заглянуть вперед и предположить, что президент Зеленский потом начнет там засос целоваться там со всякими радикалами и поддерживать ровно ту же самую, выдерживать ровно ту же самую линию, которую давил, там, продавливал тот же самый Порошенко, а... Я думаю, что, может быть, эти выборы бы и не признали. Но, знаете, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Да, добрый.
Добрый. Давайте вспомним 1654 год.
Какой еще раз?
1654 год, январь.
Угу.
Романов.
Угу.
И Богдан Хмельницкий.
Угу.
Ярославская Рада.
Угу.
Богдан Хмельницкий вырезает всех этих... извините, нехороших людей,
угу.
Это и город назван, и именно Богдан, Хмельницкий город.
Да-да-да, я понял.
Кстати. Да, поняли, да. И объединяется навеки с Русью, Великой Киевской, Русь Святая. Вот так, надо царя русского и русских украинцев наших, славян, братьев, вот в чем дело. А не этих Пичуков, Рабиновичев, Абрамовичев, Коломойских и прочих. Вот в чем дело, где беда, самое главное. Угу. Поэтому мы всегда будем теперь страдать. Как говорится, Баре сварится, а у холопов чубы трещат. Опять к этому война? Вот в чем дело. Надо русских сажать, ребят, всех мужиков, которые были и в Украине, и кто запорожцы, казаки запорожцы, как воевали. С турками у нас одни враги. С Украиной. У нас нет между собой вражды, нету. Никогда не будет. Еще Сталин говорил, что между Радой и Москвой делают только специальную рознь, чтобы стравить народ. Вот в чем дело-то. А мы деремся, извини меня, кто у власти стоит? Путин. Почему мы не могли сделать Януковича? Почему не могли там сделать? Как Сталин объединил после Первой мировой войны? Помните? Гражданская война страшная была. Он взял и отменил Брест-Литовский мир, этот поганый, вонючий. И все. А мы не можем сейчас мучаемся за каждый клочок земли будем воевать и кровь проливать наших братьев, славян. Мы славяне. Тютчева, почитайте, Федор Иванович, знаете Тютчева?
Никогда не слышал.
Послание славянам. Есть такое стихотворение, послание славянам. Чучело. Вот это вот наши скрижали, наши как бы...
Хорошо.
Все наше это.
Спасибо.
Понимаете? Вот
спасибо,
я понял. Душа болит. У меня на Украине вся родня живет там. Я москвич. Я родился в Москве. Но у меня вся родня на Украине живет.
Да, спасибо.
Вот, это, вот что больно-то.
Спасибо.
Понимаете?
Спасибо. Не буду ничего говорить. Не буду ничего говорить. Я вообще считаю, на самом деле, что переводить стрелочки там на людей, которые не русские, не славяне и не украинцы, там, да, ну, не славяне, да, и говорить о том, что во всем виноваты евреи, насколько я понял, да, предыдущего, собственно, звонившего. Но, слушайте, вы считаете это нормально? То есть вы считаете, вот, рассуждать таким образом, это правильно, и это решение всех проблем, да? Ой, господи. Следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Да, Лимонадный Джо. Здравствуйте.
А я немножко не по теме. А вот Антон Королев, он уже никогда не вернется?
Нет, не вернется, спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Ростислав. Я не планировал вам звонить, но пафос Михаила все-таки как-то он всегда встряхивает. Знаете, вот про Михаила Ульянова говорили, такой возьмет не только сцену, он мост возьмет и телеграф. То же самое наш слушатель Михаил. Я рад, что и такой постоянный слушатель у вас есть, он постоянно в эфире. Скажите, Роман Георгиевич, я сначала хотел вас спросить вот что. Мураев Мураевым, скажите, нет ли у вас амбиций на кресло премьера в Ереване? Мы как-то с Багдасаровым на эту тему говорили так осторожно. Вот.
У меня? Сказал, нет.
Да, понятно.
Нет.
Понятно. Хорошо, и у меня еще такой неофициальный вопрос как бы на будущую встречу в пятничную вашу. Скажите, пожалуйста, вы не могли бы неофициально вот что спросить? Ну, если отключат от Свифта, ну, тогда уже как бы все санкции введут, и это будет для Москвы как наступит рассвет, и душа успокоится. То есть все уже все плохое позади. Но, знаете, вот на практике, вот у Джона Ле Карре, я увлекаюсь Джоном Ле Карре, там в одном романе у него, там через один банк в кантоне Берн, тут городишко такой, может, Анна его знает, Москва финансировала во Франции нелегалку из ясеневского управления ЭС. Вот. А если, допустим, отключат, допустим, как это будет происходить, вот так, вы вот так неофициально спросите, это будет как в молодости его будут посылать из Москвы курьеров, как от международного отдела ЦК КПСС, или как это будет?
Да, хорошо, да. Значит, они не отключат никогда SWIFT, потому что платежки между компаниями будут действительно проходить значительно, как говорится, дольше, чем сейчас. И именно поэтому они же сами говорят о том, что если они будут принимать какие-то санкции, то, скорее всего, все, кроме этой, и Северного потока. Потому что их же компании, которые так или иначе, собственно, имеют какие-то бизнес-отношения там, с какими-то нашими структурами, они будут терять деньги. В том числе. Как все это будет выглядеть, я не знаю, но наши банкиры рассказывали мне, что на самом деле они к этому варианту тоже готовы, и есть замещение на самом деле в системе SWIFT. Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас.
Алло, Роман, приветствую. Алексей, Подмосковье.
Да.
Я вот по поводу, спасибо, кстати, за эфир, да, по поводу того, что Украина разместила свои войска со стороны Чернобыля, ну и бои... как сказать-то, хочу предположить то, что это потом они опять же на нас будут говорить то, что мы на них хотели напасть, они стали там, заразились все, соответственно, радиацией и будут просить опять у Евросоюза и у НАТО помощи, дайте денег за то, что мы стояли, обороняли.
Вариант возможен, я просто не знаю актуальный уровень радиации сейчас в Чернобыльской зоне.
Ну, я думаю, как все сейчас преподносят, он будет актуальный.
Ну да, я помню, вот я там работал, там спустя 10 лет после аварии на ЧАЭС, и уровень радиации был 65 БР, и это было достаточно серьезно, причем даже больше радиационный фон был в Гомельской области Белоруссии, чем непосредственно даже в Припяти, в той же самой. Поэтому,
я думаю,
могут.
Пользуясь этим моментом, еще один рычаг будет денежек, так сказать, подтянуть немножко.
Может быть.
Мы вот больные.
Да, ну, подтянуть денежек, это святое дело, да. Спасибо.
Вам спасибо, да. До свидания.
Следующий звонок, добрый вечер. Алекс Блях нам пишет. Сейчас простите, да, я зачитаю просто несколько сообщений, потом с вами пообщаюсь. Позиция Америки беспроигрышная, не войдет Россия в Украину, объявит, что напугали Россию, победили, НАТО в шоколаде, допустим, введет наоборот войска России, будет повод для дальнейшей эскалации конфликта, санкций и всего прочего. Ну, вы знаете, слушайте, а можно посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Войдем мы туда, значит, мы скажем, что это мы их напугали и наплевали на все их ультиматумы, решили это сделать и сделали. А не войдем туда, скажем, что они нам прислали бумагу с печатями, где удовлетворены там те требования, на которые мы даже, на удовлетворение которых мы даже и не рассчитывали. Поэтому здесь игра такая, знаете, в две стороны. Да, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Роман Георгиевич, меня зовут Федор.
Да, Федор.
Вот вы сейчас вот сказали насчет того, что, конечно, да, пришел Зеленский на волне того, что обещал, ну, к власти пришел на волне того, что обещал прекратить войну на Донбассе. Но вот, знаете, сейчас, наверное, многие забыли, вот прям вот никто об этом не говорит, то, что когда это все началось в 2014 году, Зеленский активно поддерживал боевые действия на Донбассе и даже выделял деньги. То есть он об этом публично говорил. Я вот это прекрасно помню, прекрасно. Вот когда он пришел к власти, приходил, вот никаких иллюзий насчет него у меня не было. И вот,
да, это, видимо, это, я был прав. Это, ну, так вот. Да, я понимаю. Были люди, которые говорили, что да, от него там ничего хорошего ожидать не следует. Но тем не менее, 73,22. И этот показатель он получил именно потому, что он должен был привести страну к миру. Ровно поэтому.
Короткая память у людей, видимо. За 5 лет забыли.
Да, когда он там приезжал в Донецк, встречался там, давал пресс-конференцию со своими этими, как этот, квартал, да, 95, да. 95. Да, и рассказывал о том, что он их любит, что это его там любимый регион там и так далее, распинался в том же самом Донецке. Да, это все понятно, да. Следующий звонок, добрый вечер.
Алло, Роман Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Да, я вот хотел еще, знаете, что по поводу вывода капитала нашего за границу, опять же, все выводит и выводит. Тут читают, тут недавно, Южная Корея вообще прекратила вывод своего капитала. Хотя это страна, которая в МВС и все прочее. Я так понимаю, что они просто-напросто, наверное, расстреляли свою Набиуллину. Почему же мы-то не можем никак с этим вопрос решить?
Расстреливать Набиуллину, да, предлагаете?
Ну, я имею в виду в хорошем смысле расстрелять. Mm.
Ну, у меня есть определенная там позиция по поводу политики Центробанка, да, но сейчас все-таки мы немножечко о другом. Мне кажется, что, конечно, ну, во-первых, у нас деньги, которые мы вкладываем в американские ценные бумаги, вот все-таки уже не те суммы, которые были. Другое дело, что те деньги, которые есть у нас сейчас в бюджете, я бы, конечно, вкладывал бы в строительство заводов, в освоение территории, там, как минимум, за Уралом в районе Сибири. Но это немножечко другая все-таки история, да, об этом другой раз. Следующий звонок, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Планируются ли изменения в редакционной политике радиостанции?
А зачем?
Появятся ли новые тематические передачи?
Слушайте, а на какую тему не хватает передач на радио, говорит Москва?
Ну вот, «Ночь коротка» исчезла, какая замена?
Вместо нее теперь у нас другая программа, где вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Великолепная программа, пророк, пожалуйста.
А будут ли тематические программы с приглашением философов, ученых?
У нас очень такой, знаете, разнообразный пул экспертов, среди них и философы, и ученые. На тему чего? Спасибо. На какую тему? Следующий звонок, добрый вечер.
Да. Роман Георгиевич, добрый вечер, Денис.
Да, Денис.
У меня к вам вот такой вот, как гипотеза, предположение. Но представьте себе, сейчас Россия вводит жесткое эмбарго на все товары с Украины, допустим. Обрубает жесткий товарооборот. Газ только в обход. Допустим, выдворение всех граждан Украины из России, всех горобичан, да? Скажите, в таком случае на Украине возможен казахстанский вариант без хэппи-энда и ЛДКБ? Как вы думаете?
То есть, подождите, давайте попробуем значит, понять, о чем вы. То есть мы выгоняем отсюда всех людей, которые приехали с Украины, здесь зарабатывают деньги. Газ им не даем. Дальше? Так. Дальше что еще?
Да, обрубаем товарооборот.
Весь товарооборот обнулили, и после этого...
На Украине, я считаю, возможен казахстанский вариант.
То есть там кто-то поднимет восстание, да, и это самое. И мы туда введем войска ОДКБ.
Да, появится масса перебежчиков, причем среди элиты нынешней украинской. Ну, как перебежчиков, внутренних перебежчиков.
Я понял.
Переобуются в воздухе.
Ну, переобуются так или иначе, мы с вами еще это застанем. Что-то мне подсказывает. Вопрос, конечно, когда, но застанем. Ну, что касается того, чтобы выгнать отсюда всех людей с украинскими паспортами, отключить их от газа, не можем отключить их от газа окончательно. У нас есть Северный поток, который вроде бы как в обход Украины, но при этом мы взяли на себя обязательство сохранять определенные транзитные мощности, и это все через Украину. Взяли, да. Выгнать отсюда людей с украинскими паспортами, которые приехали сюда, не от хорошей жизни, а многие приехали именно потому, что они не поддерживают вот этих вот всех товарищей, которые находятся сейчас у власти и проводят определенную политику на Украине. Выгнать всех этих людей, ну, это как-то выстрелить себе в ногу. Зачем? Они приехали сюда, потому что это наши люди, а мы их возьмем и выгоним. Мне кажется, тоже неправильная история. А все товары, бойкот украинским товарам, не допускать сюда украинские товары. Ну, я не думаю, что этих украинских товаров вообще-то как бы много. А, и что это даст? Ввести подразделение ОДКБ туда мы не сможем, потому что Украина, я вам скажу по секрету, не является членом ОДКБ. Следующий звонок. Добрый вечер. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, слушаю вас, говорите, пожалуйста. Есть тревога?
Добрый.
Навеянная сегодняшним днем, да.
О чем тревога?
Я не знаю. Не тревожно? Нет, все хорошо. Вот некоторые пишут, что им очень тревожно, да, потому что мы не сегодня-завтра воевать начнем со всеми, нет?
Да нет, ну как бы тревога-то она постоянная.
А, постоянная?
Научился бороться, нормально, все ровно.
Ага.
Вот. Я просто хотел один из сценариев еще озвучить.
Давайте.
Посмотрите.
Да.
На Украине как бы денег не очень много, а оружия сейчас много, да?
Угу.
А деньги все равно нужны, а оружия все больше и больше.
Угу.
Кажется, скоро у них опять заполыхают оружейные склады.
А то есть начнут продавать, да, а потом, да, как водится, перед ревизией, раз, там, да.
Появится очень хорошо восстановленное оружие, да, вот как бы там, ну, в масле.
Буквально. Может быть, посмотрим. Вот. Может быть, все может быть. Чудесная страна, там любой вариант возможен, как мы сможем применить гиперзвук? Дадут ли и сможем ли применить, и сколько у нас этого гиперзвука, пишет Игорь Николаев. А как в Чечне укры наших стреляли? Да, было такое дело, было, воевали на стороне боевиков, это правда. Так, а где во всей этой истории ООН или Генсек интересует только продажа вакцины по всему миру? Так, дальше. Ну, он пока наблюдает за всем за этим, потому что мы-то предъявляем определенные, там, выставили определенные требования, условия американцам и натовцам, да, а он тут немножечко в стороне. Чем грозит, и это про свифт мы уже поговорили, побольше времени просим для голевой передачи, перебросим свои войска в Приднестровье, ударим скрепами по Одессе. Это один из вариантов, перебросить войска в Приднестровье. Один из вариантов. В Украине прожил с 86 по 94, в Чернигове лучше людей не встречал. Я был в Чернигове, прекрасный город, да, это было, правда, очень давно, да, прекрасный город, озеро там есть рядом с Черниговым, просто замечательно, пиво вкусное черниговское, да, хороший Киев люблю, ну что, и в Виннице я был, да, где я только не был, в Ивано-Франковске был, и в Ужгороде я был, прекрасно все было, да, и в Харьков, замечательный совершенно город, да, если бы мне тогда сказали, что может произойти вот то, что мы сегодня с вами обсуждаем, и вот в это может превратиться Украина, я бы, наверное, не поверил. Хотя я соглашусь с Анной, да, определенные настроения в определенных местах были всегда. Так, друзья, ну у нас, да, осталось уже меньше минуты, а уже ведущие новостей в студии. Спасибо всем, кто подключался к нашему YouTube-каналу, кто смотрел нашу трансляцию, да, те, которые еще этого не сделали, призываю это сделать. Спасибо всем, кто написал нам бесконечное количество сообщений. Прошу прощения, что не успел зачитать абсолютно все. Встретимся с вами в этой студии, не знаю когда, ну, в общем, встретимся, да, то, что через неделю, это все понятно, я имею в виду, может быть, еще в течение недели встретимся. А как пройдет пресс-конференция с Лавровым, я вам обязательно расскажу, тот вопрос, который вы мне сказали, я зачитаю, попробую, ну, задам, господи, вот я его записал, задам. Что касается вот этого соотношения 6 да, 5 против, или 7 да, 6 против, вы знаете, на самом деле эта история настраивает меня на позитив, потому что именно вот такое соотношение удовлетворит и нас, и на самом деле американцев, потому что оно называется как? Оно называется компромисс, от которого ни в восторге ни та, ни другая сторона, но это единственная история, которая поможет нам с вами избежать горячего столкновения. Все, спасибо.